В России. Тимур Токтаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Этот выпуск проекта «Европа» снова посвящен событиям на востоке Украины, где продолжаются ожесточенные боевые действия. Начнем с проблем Луганска.
Режутся на металлолом цеха, заводов и предприятий. Это просто металлоконструкции вывозятся, продаются в неизвестном направлении.
Далее вы услышите о том, как и почему волонтеры помогают со снабжением украинской армии.
Битые люди, тела, это все очень неприятно, да, зрелище. Раненые, но то, что это происходит на нашей территории в мирное время, в этом нет никакой нужды. Вот это вот самое тяжелое.
А в конце программы телефонное интервью с вербовщиком, который набирает в России добровольцев, желающих воевать в Донбассе. Второго июля в Киеве перед администрацией президента Украины состоялась акция протеста против замалчивания масштабов гуманитарных проблем в Луганске. Ее организовали луганские правозащитники и журналисты, чтобы привлечь внимание к погибшим, заложникам и переселенцам. Организаторы призывают президента Украины объявить национальный траур по погибшим в Луганской области, число которых достигло 250 человек, принять эффективные меры для освобождения тех, кто находится в плену у сепаратистов, а также разработать государственную программу помощи жителям Донбасса. О непростой гуманитарной ситуации в Луганской области рассказал глава правозащитного центра «Поступ» Константин Реуцкий. Гражданская акция протеста, которую вы организовали перед администрацией президента Украины, она призвана обратить внимание на масштабы гуманитарной катастрофы в Луганске. Не могли бы вы рассказать, что имеется в виду? Какая ситуация сейчас?
В общих чертах ситуация такая, что город постоянно обстреливают. Непонятно, кто обстреливает. Со стопроцентной уверенностью говорить нельзя. Есть информация о том, что это провокация террористов. Но наверняка город обстреливается этими силами. Антитеррористическая операция. Ежедневно гибнут десятки людей. Очень критичная ситуация с заложниками, которых захватывают террористы. И никакой системной работы на государственном уровне. По этому вопросу не ведется. Нет уполномоченных, нет понятных процедур подачи информации о заложниках. Нет процедуры получения обратной связи от государственных институций. Родственники и знакомые похищенных людей не могут получить информацию о том, делает ли что-то государство в отношении похищенных.
А чего вы ожидаете от украинского президента? Ведь ваша акция все-таки призвана обратиться именно к нему. Как вы надеетесь, он может помочь?
Мы хотим, чтобы как минимум все эти проблемы, гуманитарные проблемы, не замалчивались, чтобы не преуменьшались масштабы. Правительство и президент должны признать, что происходит действительно катастрофа. И от правительства, и от президента нужны четкие мессенджеры, как президент намерен действовать для того, чтобы защитить и восстановить нарушенные права украинских граждан, проживающих на территории Луганской области, на территориях, которые сейчас контролируются террористами. Нужна четкая политика по людям, которые вынуждены были оставить всю свою жизнь там и перебраться на новые безопасные места, и у которых здесь нет ничего. Подавляющему большинству переселенцев оказывают помощь не государственные органы, а общественные организации и инициативы. Они, по сути, выполняют работу государства вместо государства. Так продолжаться не будет, потому что ресурсы гражданского общества ограничены, и с таким объемом работы, с таким масштабом проблемы гражданскому обществу не справится. Мы уже сейчас видим, что государством не будет оказываться помощь пострадавшим, раненым, родственникам погибших людей, людям, которые потеряли жилье или другое имущество. Такая ситуация сейчас в освобожденных городах Донецкой области. Часто бывает так, что люди потеряли кровь, людям негде жить, и государство вот уже несколько недель не предприняло ничего, даже не озвучило просто сроков, не сделала каких-то обещаний для этих людей. Люди находятся в полном непонимании о том, на что им можно рассчитывать. Нужна четкая политика по заложникам. Нужны четкие, понятные для всех процедуры, как правительство помогает людям, похищенным террористами. Если общество и государство не поможет людям, ни в чем не повинным, украинским гражданам, которые стали жертвами этого конфликта, то мы потеряем доверие этих людей, и последствия будут сказываться на всех нас еще очень и очень долго.
Вот вы говорите о заложниках. Есть информация о том, сколько человек находится в заложниках, и что это за люди, почему именно их берут в заложники, и где они содержатся, эти люди, и так далее?
Точной информации о количестве похищенных нет. Сейчас наша инициатива работает с 8-10 похищенными, но их гораздо больше. Там довольно большая ротация заложников. По нашей информации, ежедневно десятки людей попадают в плен. Многие выходят через непродолжительное время, а некоторые остаются в плену надолго. Причины очень разные. Это и проукраинские активисты, журналисты, которые критически освещают события на Луганщине, критикуют политику так называемой ЛНР. И военнослужащие, и бойцы добровольческих батальонов. Это и люди, которых посчитали там шпионами или корректировщиками. Часто совершенно случайные люди, совершенно бездоказательно захватываются, удерживаются, подвергаются пыткам. Это и люди, с которыми просто сводят личные счеты луганчане, которых оклеветали, и они тоже часто находятся в плену. Это и те, кто нарушил так называемый комендантский час. Судьба этих людей вызывает меньше всего опасений. Они, конечно, тоже часто бывают сильно избиты. И практически в обязательном порядке они используются как рабская сила на копье окопов и так далее. Но, как правило, после нескольких дней или недели принудительных работ их отпускают.
Раз заложников много, речь идет о том, что задерживают людей на улицах во время комендантского часа, означает ли это, что вооруженные силы так называемой Луганской Народной Республики находятся на территории города постоянно и патрулируют улицы?
И Луганск, и весь юго-восток области находятся под полным контролем террористов ЛНР. Там нет государственной власти украинской, и все решают вооруженные автоматами люди. Они там действуют при полной безнаказанности, творят и просто криминальный произвол, и осуществляют политику и террор.
А все-таки местные власти, по крайней мере, областной совет Луганской области, он работает или они абсолютно не контролируют ситуацию?
С областным советом все довольно сложно. Депутатов областного совета перешли работать в так называемое правительство ЛНР. Чиновники областного совета, которые остались верны присяге народа Украины, переехали в Сватово и сейчас там находится исполком областного совета, областная государственная администрация в изгнании. Туда же переехали и верные присяге луганские милиционеры. Часть, впрочем, милиции остается работать на своих местах, на захваченных территориях. И их положение тоже очень печальное и сложное. Они не могут полноценно выполнять свою работу, и, по сути, их работа сейчас ограничивается только тем, что они иногда, когда это возможно, выезжают на место и фиксируют факты каких-то преступлений. Но в этой ситуации это уже много. Но надо заметить, что большая часть луганских милиционеров также стали предателями и присягнули так называемой Луганской Народной Республике самозванцам из ЛНР.
Вот когда вы говорите о том, что часть милиционеров перешла на сторону ЛНР, эта милиция, она же все равно остается работать как милиция. Как она справляется с расследованием гибели людей и так далее? Или вообще этими вопросами сейчас никто не занимается?
Как и все правительство ЛНР, это чисто бутафорские структуры, самоназначенные, которые, в общем-то, используют эту ситуацию чаще всего для собственной выгоды. Так называемый министр внутренних дел ЛНР, господин Ивакин, по большому счету, Основная его задача – это попытаться быстро, в кратчайшие сроки, используя эту ситуацию, обогатить, как, собственно, и остальные так называемые министры. По большому счету, до окончания АТО они пытаются выйти из этого региона последние соки. Режутся на металлолом цеха, заводов и предприятий, ДПО, магистральные водопроводы, просто металлоконструкции вывозятся, продаются в неизвестном направлении. В целом творится хаос, не расследуются факты гибели вообще, до сих пор непонятно, обстреливал тот или иной район города. Разные источники дают очень противоречивую информацию. Какая-то помощь людям оказывается со стороны так называемого правительства ВНР, но только для пиара, по сути, для новостей.
Прошла информация или слухи на уровне слухов, что сепаратисты покинули город под давлением украинских военных. Правда ли это?
Слухи о том, что сепаратисты покидают Луганск, муссируются уже вторую неделю после начала очередной активной фазы АТО. Но в целом ситуация пока такая, что сепаратисты остаются и в Луганске, и в других городах области. У них идет там какая-то определенная ротация, какие-то их подразделения перебрасываются из одного города в другой, но там большого оттока на территорию Российской Федерации пока, к сожалению, не наблюдается. И даже наоборот, через границу продолжают перебрасываться наемники. Граница до сих пор не перекрыта, более того, части, которые были брошены для отрезания боевиков от границы, некоторые из этих частей сейчас оказались в окружении. Командование замалчивает подобные факты и настраивает самих военных на то, чтобы они не сообщали об этом никому, и, по сути, все довольно плохо. Пока каких-то серьезных успехов антитеррористической операции в Луганской области, по крайней мере, к сожалению, нет. Все это будет затягиваться.
О гуманитарной ситуации в Луганской области рассказал глава правозащитного центра «Поступ» Константин Риоцкий. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». Перейдем к следующей теме. Гражданская инициатива «Армия СОС» появилась практически сразу же после начала боевых действий в Луганской и Донецкой областях Украины. Тогда солдатам не хватало самого необходимого – спальных мешков, палаток, удобной обуви. Даже не у всех был бронежилет или пуленепробиваемая каска. Часто случалось, что военнослужащего, который отправлялся в зону, проводимой Киевом антитеррористической операции, родители оснащали за свой счет. Спустя несколько месяцев ситуация со снабжением украинской армии кардинально изменилась – отчасти это заслуга волонтеров, которые собирают пожертвования, покупают на них то, что требуется, и, несмотря на боевые действия, доставляют все необходимое прямо к месту несения службы, на передовую. Один из организаторов инициативы «Армия СОС» Юрий Касьянов, отставной военный, он рассказал, почему решил помогать украинским военнослужащим.
Я никогда не занимался ранее снабжением войск, просто ситуация с армией, ее фактически у нас не было. На момент начала российской агрессии, я так это называю, сначала захват Крыма, потом события на Востоке, и мы с ребятами решили, что надо помогать. Это как-то было очень спонтанно, не только потому, что я там бывший военный, и не только поэтому, а просто потому, что надо делать, кто же это будет делать, кроме нас. То есть все как-то участвуют, кто-то дает деньги, кто-то возит, кто-то организовывает процессы. Это нормально, это как бы самоорганизация общества.
Вы уже оказываете помощь армии довольно длительное время. Ситуация налаживается или все-таки до сих пор каких-то основных вещей не хватает?
Ситуация стала значительно лучше и с снабжением войск, и с организацией войск, и с командованием в зоне проведения АТО. Поэтому ситуация постоянно улучшается. Другое дело, что изменился сам характер боевых действий. И если раньше нужны были бронежилеты, шлемы, питьевая вода, не хватало самых элементарных вещей, то сейчас вот это уже подтягивается, все общество подтягивает, государство стало больше закупать, но стало не хватать совершенно других вещей высокотехнологичных. Это тепловизоры, это беспилотные летательные аппараты, это с большой дальностью обнаружения целей, это защищенные радиостанции, рации, транспортные средства повышенной проходимости и так далее.
Вы говорите о том, что изменился характер боевых действий. Что конкретно изменилось?
Это все начиналось с некой копии подобия Майдана в Луганске, Донецке, Харькове, в тот момент в Одессе, да, когда некие люди строили там баррикады и стояли с палками, имитируя, как это было на Майдане, защищая якобы вот этот их островок свободы, то в скором времени они взяли в руки оружие, потянулись российские наемники, которые стали захватывать города, скажем, такие как Красный Лиман, там Горловка, тот же Славянск, которые были захвачены российскими наемниками в основном, с оружием, подготовленными бойцами. Это был уже второй этап, когда с такого рода бандитами надо было бороться при помощи оружия. Но на тот момент было достаточно, скажем, там бронетранспортеров, стрелкового оружия у нас на вооружении. Да? Потом этот противник стал получать тяжелое вооружение, пушки, танки, тоже бронетранспортеры, системы залпового огня «Град», и ситуация еще больше изменилась. То есть теперь для этому противнику нужны тоже танки, нужны пушки, нужны системы «Град». А для того, чтобы не попасть под огонь, необходима качественная разведка, те же беспилотные летательные аппараты, которыми мы сейчас активно занимаемся, потому что очень много потерь мы имеем из-за того, что противник перебегает через границу установки «Град». У них есть очень много беспилотных летательных аппаратов российского производства, которые постоянно кружат над нашими войсками. Они знают, где находятся у нас блокпосты, лагеря, перемещение войск. Вот приходит такая установка, она может опять уйти через границу в Россию, она подходит на дальность стрельбы в 20 километров и наносит удар площадной по цели, в результате чего гибнут люди, и военные, и мирные жители, если они находятся рядом, техника и так далее. Для того, чтобы такого не случилось, нужно вовремя заметить приближение такого рода вот оружия на дальность стрельбы. Там 20-30 километров, откуда оно может нанести внезапный удар. Для этого должно быть постоянное патрулирование неба с помощью беспилотных летательных аппаратов, потому что обычные авиационные средства, там самолеты-разведчики, они сбивают элементарно, потому что у него большое, огромное даже количество переносных зенитно-ракетных комплексов.
Все-таки уже речь идет о высокоточном специализированном оборудовании, несмотря на то, что оно не является непосредственно оружием. Кто помогает вашей инициативе гражданской?
У нас нету каких-то крупных спонсоров, 1, 2, 3, там каких-то богатых людей, которые вот нам бы субсидировали, помогали. Помогают все общества, сбрасывают по 100 по гривен, по 50 гривен, по 200 гривен. Это по 2000, 3000 долларов, по 10 тысяч долларов может, в зависимости от своего достатка и возможностей. На основании этого формируется бюджет нашей гражданской инициативы, с которой мы покупаем. Кроме того, люди очень много приносят предметов одежды, формы, закупают сами там спальные мешки, приносят нам просто в офис. И мы это все складируем на складе и постоянно, почти каждый день отправляем автомобилями или с помощью там новой почты других перевозчиков, отправляем мы Изюм, Сватово, места, которые находятся в непосредственной близости от мест ведения боев. А там уже с помощью наших активистов, опять же, это все развозится на передовую. На передовую, в общем-то, трудно, там опасно, там стреляют, там убивают. Проблемы там такие же у людей, как и везде, как у совершенно обычного, нормального человека. Ему надо где-то умыться, должна быть вода, постираться, почистить зубы, побриться. То есть должны быть длительные принадлежности. То есть это все, представляете, походная жизнь постоянно, изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем. То есть человек там изнашивается форма, ему нужно заменить форму, изнашивается обувь, ему нужно белье, носки. Вот такие бытовые проблемы, безусловно, присутствуют, если говорить о бытовых проблемах. Но, кроме того, есть проблемы, которые связаны порой там с недостатком оружия, с недостатком средств связи, с недостатком спальных мест, палаток, с плохим командованием. Ну, тут мы не можем все проблемы закрыть и решить, хотя мы стараемся участвовать во всех проблемах. То есть мы вплоть до того, что человеку надо позвонить домой, у него сломался мобильный телефон, мы организовываем эту связь, мы звоним со своих телефонов, достаем ли человеку телефон, достаем зарядки, обеспечиваем мобильный интернет, чтобы люди могли связаться с домом. То есть мы стараемся как-то реагировать практически на все вопросы, которые возникают.
Поскольку вы все-таки очень близко находитесь к непосредственным боевым столкновениям, после того, как началась антитеррористическая операция, вы что-то больше поняли о войне? Что такое война в вашем понимании? Изменилось ли ваше представление о военных действиях?
Я, в общем-то, так себе и представлял. Я бывший военный, хотя раньше был миловал того, чтобы участвовать в боевых действиях постоянно. Другое дело, что не то, что страшно, там, это понятно, убитые люди, тела, это все как-то очень неприятно, да, зрелище, раненые. Но то, что это происходит на нашей территории в мирное время, в этом нет никакой нужды. Вот это вот самое тяжелое воспринимается, то есть когда гибнут молодые люди, которые имеют потенциал строить новое общество, заводить детей. И вот это самое тяжелое восприятие, то есть это касается и военных, и гражданских лиц. И угнетает, и одновременно добавляет сил, потому что понимаешь, что с этой угрозой, с этой агрессией надо закончить, чтобы ну просто нормально, мирно жить. Вот это самая большая, самая главная мечта у всех на передовой, у меня в том числе.
Поскольку вы бываете в Донбассе и регулярно довольно общаетесь с людьми, как они относятся к тому, что происходит? Поддерживают ли они действительно эти самопровозглашенные власти? Или все-таки, когда приходят украинские военные, они радуются и встречают их как освободителей? С какими мнениями вы сталкиваетесь в этом районе?
Первое, что я хочу сказать, что на моей памяти, может быть, я не все видел, не все слышал, не все знаю, но я не могу назвать ни одного случая, когда наши войска зашли бы в какой-то город, населенный пункт, там освободили его от террористов, и нам бы стреляли в спину, какие-то партизаны ночью приходили бы, там убивали, там угрожали, или что-то в этом роде было. Это одно говорит о том, что у сепаратистов не было и нет никакой массовой поддержки. Другое дело, что люди были обмануты, запуганы. И как в любом городе, как и в Киеве, Праге, Варшаве, есть люди с разными мнениями. Кто-то симпатизировал или симпатизирует России, кто-то за НАТО, против НАТО, кто-то хочет жить в Соединенных Штатах, уехать, кто-то является патриотом страны. И мы никогда не знаем, в принципе, если не проводить какое-то исследование, какое количество людей придерживается тех или иных взглядов. Но когда, скажем, тот же Славянск с населением 100 тысяч человек захватывает тысячи вооруженных людей, хорошо понимающих, что такое война, умеющих воевать, то в этом городе, сколько бы ни было поддержки украинцев, которые поддерживают Украину, они быстро молчали и будут молчать, потому что справиться с такой силой очень сложно. Это все равно, чтобы в Киев с 4 миллионами населения вошла армия в составе 40 тысяч человек. В таких условиях все те, кто поддерживает Украину, будут сидеть молча, дома, тихо, стараться не высовываться, потому что их ожидает тяжелая судьба. А те, которые поддерживают Россию, они будут ходить с флагами, махать и говорить: «Да здравствует там Россия!» И будет ощущение такое, что весь город поддерживает пророссийские настроения. На самом деле везде преобладают проукраинские настроения, абсолютно везде. И поэтому... Да, встречают и с хлебом солью, да, люди радуются и просят, только говорят, не уходите уже отсюда, потому что людей это уже все, ситуация сильно достала. Люди хотят спокойной, мирной жизни, люди не понимают, зачем это все нужно. Даже те, которые в первое время поддерживали сепаратистов и боялись прихода какого-то некого там мифического правого сектора, который будет всех резать, они видят, что это не происходит, и они нормально относятся к нашим войскам.
Юрий Касьянов, один из активистов инициативы «Армия СОС», рассказывал о том, как волонтеры помогают снабжать украинских военнослужащих. Гуманитарную помощь собирают для своей армии не только украинцы. Из России поступают гуманитарные грузы в помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Для этого в Ростове-на-Дону был создан специальный центр, куда свозят собранную в разных городах одежду и продукты питания. Некоторые россияне помогают материально, перечисляя деньги на покупку медикаментов и лекарств для находящихся в зоне боевых действий. Однако одновременно с гуманитарной помощью в России вербуют людей, имеющих военную профессию, и отправляют на фронт воевать на стороне так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев записал одного из вербовщиков, которого зовут Михаил. Именно к нему отправляют добровольцев из российских вербовочных пунктов. Он живет в городе Шахты Ростовской области. Сначала наш коллега попросил об интервью, но ему отказали, и пообщаться с вербовщиком ему удалось только под видом добровольца.
Добрый день, я могу Михаила услышать?
Да.
Я бы хотел узнать, как к вам можно подъехать и что мне нужно, что от меня требуется.
Просто... Ну, снимите обувь, форму, разгрузку.
Какую форму?
Ну, как удобную, назовем так.
Ну, то есть любую одежду какую-то, да, там мне все, как я понимаю, выдадут, да?
Могут выдать, да, но желательно что-то свое есть, то взять военное.
Так, значит, я приезжаю в шахты, да, я правильно понимаю?
Да.
Кто меня там встречает?
Вы мне звоните, мы встретим на этот номер.
Оружием я буду уже снабжаться там на месте, да?
Ну, это вообще я даже не знаю, это там все, да, все на месте, да.
Вы же не сразу людей отправляете, там какую-то проверку они проходят и так далее. Вот что это за проверка?
Там у них серьезно все, там они проходят тесты, все такое прочее, а и в зависимости от этого там вам определяют, кто куда. Опыт, навыков, способности, прочее, так скажем.
Возраст важен?
Младше 18 не берут, а так не зависит. Ты 63 вот проезжал недавно, молодой человек.
По пунктам, вот расскажите, что будет дальше?
Вы приезжаете в шахты, вступает команда, вы едете, значит, там встречают, и едете дальше уже в расположение. По одному не бывает, когда на какое-то количество людей есть, вы едете туда, и там уже вас встречают.
Что с переходом границы?
Ну, там все нормально сейчас, на данный момент. Я вам по телефону не могу вещи такие сказать. Есть канал как бы.
То есть это такой неофициальный переход через границу получается, да?
Там и официальный есть, и неофициальный. Там разные каналы. Я официально ездил.
Для официального перехода мне достаточно просто вот иметь мой российский паспорт и больше ничего.
Абсолютно.
Сколько надо денег вот с собой иметь на первое время хотя бы?
Да я не могу сказать, но сколько, ну, какую-то сумму необходимо. То есть там уже на месте, там уже полностью удовольствие, как бы. Ну, какой-то запас просто иметь МЗ, наверное, какой-то. Вот, а здесь, ну, тоже небольшую какую-то сумму, вот такой МЗ. Еда у нас есть, проживание есть.
Лучше рубли брать или вот лучше их здесь сразу на гривны поменять или доллары?
Рубли лучше, на рубли. Ну, с долларами сложнее.
В какой город, допустим, меня могут перебросить сразу же?
Сразу в Луганск. Ну, потом от вашего желания зависит.
Как будут определять мою годность?
Так в армии. Там есть армия.
Ну, я понимаю, но там что, какие-то врачи будут или еще что-то? Может, мне какие-то медицинские справки нужно с собой взять?
Не знаю, пока про справки никто не обращался по этому поводу. Это скорее такая, как бы сказать, психологическое тестирование.
Не будет так, что я вернусь в Россию, и меня тут под белые ручки схватят и отправят в ближайший следственный изолятор? Как участник...
Я не могу ответить на этот, конечно, вопрос, потому что пока таких случаев не было. А учитывая нашу правовую систему... От него мы что угодно взять. То есть прецедентов не было, но...
Не получается так, что я покупаю билет в один конец?
Это одному Богу известно.
Постарайтесь мне ответить на вопрос вот с обратной дорогой. Надоела мне вся эта история, я хочу из этой истории выйти, вернуться домой.
Возвращались люди, возвращались. Кто-то через неделю возвращался. Проблем не было. Там под замком никого не держишь насильно. Ну, посмотрите в интернете, там еще есть... Военкомат, ДНР.
Если я приезжаю на своей машине, я там смогу ее где-то оставить?
Не, если у вас есть машина, вы можете оставить, это вообще неплохо, потому что я как раз мы сейчас ищем машину. Мы присмотрели за ней.
А, то есть вам машины нужны просто для эксплуатации, да?
Ну, вообще очень нужна, прям как воздух. Все, и возим, и грузы, и людей.
Нужен какой-то паёк, или вы там сами накормите? Или мне придется платить за еду?
Нет, это у нас все есть, все в порядке. Пока никто не жаловался, вроде не голодал. Ага. А там, я говорю, там уже удовольствие, там тоже. Вот я недавно там был, то есть я так в Москве не ел.
Только что вы слышали интервью, которое записал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев с вербовщиком россиян-добровольцев для переправки в зону боевых действий в Донбассе для борьбы на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР. На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.